Сегодня вы услышите вторую лекцию на тему отражения катастрофы в стихах и прозе. У микрофона Зоя Копельман, Открытый университет. Добрый день, Зоя.
Здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы продолжаем разговор об отражении катастрофы в художественной литературе. И я хочу снова подчеркнуть различие между поэзией и прозой с одной стороны и документальными свидетельствами, пусть даже самыми субъективными мемуарами, с другой. Документ о катастрофе, какой бы он ни был жестокий, идет к читателю напрямик. Он не прибегает к экивокам, и читатель зачастую норовит отскочить в сторону, словно от несущегося навстречу автомобиля. Художественный текст, напротив, петляет, прячет факт за придумками, мифами, вешает завесы, скрывая то страшное нечто, о котором читатель осведомлен из другого источника. Эти иносказания иногда настолько прихотливы и субъективны, что расшифровка их требует немалого интеллектуального усилия. Невольно хочется вспомнить слова еврейского поэта Хаима Нахмана Бялика, написанные, правда, еще в годы Первой мировой войны. «Ведь ясно, — пишет поэт, — что язык во всех его сочетаниях совершенно не вводит нас во внутренний мир, в абсолютную сущность вещей, но наоборот, он сам заграждает нам путь к ним. Вне ограды языка, за его завесой, дух человека, обнаженный от своей словесной оболочки, вечно блуждает и метется. Нет речения и слов, но есть вечное блуждание». Вечный вопрос «что?», застывший на устах. Если же все-таки человек достиг дара речи и находит в нем успокоение, это вытекает из великого страха остаться на мгновение наедине, лицом к лицу, с мрачным хаосом. Мрачный хаос катастрофы, как кажется, изменил смысловые очертания некоторых слов, которые сделались оболочкой иных, чем прежде, понятий. Известно, например, что в конце XIX и даже еще в начале XX века культурное сознание трансформировало огнедышащий паровоз в кровожадное чудище, которое несет гибель одному человеку, как, например, в романе Анна Каренина у Толстого или у Блока в стихотворении «На железной дороге». Но во время и после Второй мировой войны культурное зрение выхватывает из длинного тела поезда не паровоз, а прежде всего вагоны, пассивность которых наводит ужас именно своей неумолимой исполнительностью — вести, вести, вести неисчислимый живой груз на муки и на бойню. И даже само железнодорожное полотно теперь пробуждает не только романтически мечтательные настроения о дальних путешествиях, о вольных просторах, но и страшную мысль о бесконечной веренице поездов, увозящих евреев в смерть. Оттого образ вагонов и рельсов, как соучастников нацистских преступлений, столь настойчиво возникает в стихотворениях разных и разноязычных авторов. Прожорливыми ненасытными чудищами предстоят вагоны в идишской поэме Ицхака Кацанельсона «Сказание об истребленном еврейском народе». Это последнее сочинение поэта пережило войну в бутылке, закопанный под деревом в концентрационном лагере Витель во Франции, и впервые была опубликована в конце 1945 года в Париже. Так и опубликована на идише. Надо сказать, что Ицхак Кацанельсон жил в Лодзе, писал стихи и пьесы, был страшно жизнелюбив, очень любил игру. Вместе с отцом он организовал еврейский садик, начальную школу и гимназии. Там с детьми беседовали на идише, обучали их евриту. Когда в первые дни войны фашисты заняли Лодз, Кацанельсону удалось убежать в Варшаву, где в январе 1940 года к нему присоединилась жена и трое сыновей. Варшавское гетто и подпольные гимназии и лицей, где по ночам учительствовал Ицхак Кацанельсон. Потом депортация из гетто в лагеря уничтожения. Ему удалось бежать. Во время восстания и он попал с фальшивыми документами в Поль, во Францию, но там снова был схвачен и в 1944 году погиб в лагере Освенцим. В созданной в гетто поэме вагонам посвящено отдельное большое стихотворение с паническим названием «Опять вагоны, вагоны вернулись». Я зачитаю из него только несколько строф. Перевод сделан покойным ныне уже Ефимом Эткиндом. «Как поезда страшны, и как вагон прожорлив! Он ненасытен, он опять разинул пасть. Туда, сюда, туда. Крик застревает в горле. Проклятый поезд, он опять нажрался всласть. И вот он снова пуст. Бездонная утроба готова поглотить десятки тысяч тел. Закрыли двери, как забили крышку гроба. Вагоны жрут и жрут, им незнаком предел. О, звери хищные, чего теперь вы ждете? Утроба поезда, как прежде, голодна. Еще живых людей, еще еврейской плоти. Младенческая кровь для вас пьянее вина. Какие, что ни день, обильные обеды, какой неистовый чудовищный банкет». И здесь, как в стихотворении Дана Пагиса «Свидетельство», поэт неожиданно занимает парадоксальную позицию. Вдруг он начинает жалеть вагоны, которые только что клеймил. «Вагоны, разве вы смертельно не устали? Вы крик и вопль и плач терпеть обречены». Но эта смена угла зрения нужна Кацинельсону для того, чтобы вернуть читателя к реальности и напомнить о тех, кто на самом деле ответственен за гибель евреев. «Вагонам все равно. Они не внемлют криком. В неведомую даль уходят поезда. Колеса крутятся, они стучат по стыкам. Не все ли им равно, откуда и куда?» Конечно, поезда ни в чем не виноваты. Они не знают тех, кого они везут. Но тем, кто гонит их, не миновать расплаты. Настигнет каждого неотвратимый суд. Я хочу напомнить, что это стихотворение, как и вся поэма, были написаны в дни, когда совершались акции, когда гетто редело с тем, чтобы люди, уходившие из него, больше никогда туда не вернулись. А вот еще пример. На этот раз из израильской поэзии. В поэтическом цикле «Пейзаж в дыму» и Тамара Яоза Кеста «Вагон» — это пришелец, который в 61-м году пробудил память живого зеленого ландшафта. Почему такая дата? Да потому что и Тамар Яоз Кест, родившийся в 34-м году в Венгрии, в годы войны ребенком вместе с семьей был депортирован в концлагерь Берген-Бельзен в Германии. Он выжил. А много позже посетил эти некогда зловещие места. Живет он сейчас, напоминаю, в Израиле. Так вот, его цикл «Пейзаж в дыму», имеющий под заголовком «Главы о Берген-Бельзене» 1961, автобиографичен. И одно из стихотворений начинается так. «Вагон. Пейзаж в смятении. Свою тетрадь листает в страхе. Лес, туннели, плес». Что память? Время плюс пространство. Во тьме несется детство под откос. Все оглушительней конвоя смех. Башка скотины потянулась вверх. От документальной истории катастрофы осталась одна деталь — смех конвоя. У Кацинельсона, правда, этот факт дан прямо. «Вагоны для скота», — восклицает поэт. У Якова Кеста представлен метафорически. Башка скотины потянулась вверх. Мы не знаем точно, что это за скотина. Может быть, это конвойный? Может быть, напоминание об изначальном мирном предназначении вагона? Память о катастрофе словно навсегда связала вагоны и рельсы с исполнением плана тотального истребления евреев. И неудивительно, что застывший на обрывке железнодорожного полотна вагон стал экспонатом Иерусалимского музея катастрофы Яд Вашем. Отчетливо видна эта связь и посетителю мемориала в Освенциме, где тоже стоит такой вагон. Вот как сказал об этом поэт из Нидерландов Герит Ахтерберг, пишущий по-немецки и посетивший Освенцим уже после войны. Я зачитываю фрагменты стихотворения «Освенцим» в переводе с немецкого Евгения Витковского. «Вагон отцеплен в дальнем тупике. На рельсах смерти брошен и забыт. Ждать тяжело, надеяться напрасно. И надпись смелым на дверной доске, начертанная четко и бесстрастно, о пункте назначения говорит». Вот вам, пожалуйста, взгляд из из другого мира, из другой страны, из Нидерландов, и гораздо позже этой катастрофы. И тем не менее, тот же образ, та же ассоциация. И поскольку этот зловещий образ живет в культурной памяти, нам просто необходимо увидеть раскаяние железной дороги, найти вагоны и рельсы преображенными, мирными и безопасными, убедиться, что они забыли свою страшную пособническую роль. Об этом стихотворение израильского поэта, упоминавшегося мною уже в предыдущей беседе, Авнера Трайнина. Оно называется «Снова в Освенциме». Перевела его Елена Аксельрут. Я прочту две первые строфы. Я помнил лишь одно — дороги полотно, и стук колес, и посверк рельсов, рельсов, рельсов. И знал я лишь одно — я не умру, пока их не увижу вновь, умолкших ржавых, зарытых в травы, травы, травы. Да, вот это желание осознать победу таким раскаянием вагонов. Катастрофа изменила также коннотации слова «дым». Воспитанному на русской культуре человеку памятно державинское «Отечество и дым нам сладок и приятен», который повторил потом Грибоедов в «Горе от ума» и «Дым Отечества нам сладок и приятен». Это, как говорят филологи, выражение, заимствованное еще с древнеримской литературы. Но после лагерей уничтожения сладостное воспоминание о дыме домашнего очага омрачено мыслью о дыме, поднимающемся над трубами крематория и имеющем сладковатый трупный запах. Для иллюстрации новой семантики древнего образа я процитирую несколько строк из страшного стихотворения Нелли Закс. «О, печные трубы над жилищами смерти, хитроумно изобретенными, когда тело Израиля шло дымом сквозь воздух, вместо трубочиста звезда приняла его и почернела». Я читаю стихи ее в переводе с немецкого Микушевича. Страшными, беспощадными могут быть и художественные произведения, которые совершенно не углубляются в документирование реалий катастрофы. Я хочу сказать несколько слов о поэтессе Нелли Закс, которая в 1966 году получила вместе с Агноном Нобелевскую премию по литературе. Она родилась в Берлине в 1991 году, умерла в 1970 в Стокгольме. В семье 1891, да. В семье просвещенного еврея-фабриканта. В юности она была очарована немецким романтизмом и легендами германского средневековья. Ее кумиром тогда была шведская писательница Сельма Лагерлёв. А в 1940 году Лагерлёв помогла Нелли Закс эмигрировать в Швецию. Эмиграции предшествовали разлука с родными, вывезенными в концлагерь. 5 лет жизни Нелли Закс провела в тайнике, скрываясь от нацистов. После войны, как пишут исследователи ее творчества, вплоть до своей кончины она жила в той же стокгольмской квартире, куда ее забросила судьба. Одинокая старая женщина в чужом городе, потерявшая друзей, родных, родину, обожженная страшным опытом, поставленная на самую грань безумия. Не менее страшны и говорящие о том же строки польского поэта, о котором мне почти ничего не удалось узнать, кроме того, что он приезжал в Израиль и что он, видимо, христианин, зовут его Александр Розенфельд. «У раввина дочки умницы, у раввина дочки красавицы, очень умны, очень хороши. Их втащили за косы прямо в небо, без крыльев, без волос и без мяса на костях». Перевод с польского Юлии Винер. Ясно, что если читатель ничего не знает о фактической истории катастрофы, ему не понять этих строк. Они кажутся мистикой или буйной фантазией автора. Но если известно, что женщинам брили головы перед тем, как отправить в газовые камеры, и что тела сжигали, то фантастическая капритча, нарисованная словами «их втащили за косы прямо в небо, без крыльев, без волос», расшифровывается как все тот же дым над трубами крематориев. Совсем как в прочитанном мною в прошлой беседе стихотворении Дана Пагиса «И я поднялся легко, без стеснения синий, дым к всемогущему дыму, без образа и без тела». А вот как движется вспять мысль Йоэля, героя автобиографического романа Ягуды Амихая, который называется «Не ныне и не здесь». Йоэль израильтянин, уроженец Германии, как, собственно, и автор. В 1964 году он впервые едет на родину, и встречается там с теми, кто уцелел, и вспоминает погибших. Я обернулся назад. Это я уже цитирую роман. Чтобы еще раз увидеть ворота городского сада. Они были открыты настежь. Когда они закроются за мной, я вдруг пойму, что маленькая Рут заключена во мне, в саду детства, между фонтанами смерти и лужайками кремации, под облаками, одно из которых принадлежит ей, поскольку поднялось дымком от ее сожженного тела. Поэт Амихай стер память об Амалеке, не забыв о том, что тот сделал с немецкими евреями. И оттого фонтан, мирный фонтан городского сада в городе Вюрцбурге, где Амихай родился, стал фонтаном смерти, а зеленая лужайка — лужайкой кремации. Фонтан не вагон, он ни в чем не повинен, но в сознании писателя он, свидетель трагедии, словно навсегда изменил свою сущность. Вспоминая Бялика, можно сказать, что память о катастрофе высвечивает под оболочкой слов преображенные предметы, почерневшие от дыма звезды и ставшие не влагой, а дымком облака. Это преображение психологи, видимо, назвали бы травмой сознания, но мы, по счастью, занимаемся искусством, а не болезнями. И мне хочется процитировать еще одно стихотворение Нелли Закс «Хор спасенных». Ее спасенные отмечены патологическим восприятием, особой чувствительностью к некоторым образам, которые видятся им не так, как незатронутым катастрофой людям. «Мы, спасенные, просим вас, постепенно приучайте нас к вашему солнцу, медленно водите нас от звезды к звезде, чтобы мы заучивали эту жизнь, не торопясь. Ведь любая птичья песня или глоток колодезной воды — может сорвать печать с нашей боли, и та унесет нас прочь. Мы просим вас, не показывайте нам рычащего пса, а не то мы распадемся в пыль». Перевод с немецкого Андрея Графова. В стихах и прозе о катастрофе дым крематориев нередко совмещается с дымом, стелющимся вдогонку за паровозами. Именно этот образ позволяет, как мне кажется, глубже проникнуть в смысл стихотворения русского поэта Иосифа Бродского, который, в общем, и никто почти что и не считает еврейским поэтом. Я имею в виду его стихотворение «Исаак и Авраам», где, как мне кажется, библейский эпизод связывается с темой катастрофы. Я зачитываю фрагмент из Бродского. «Бесшумный поезд мчится сквозь поля, наклонный сначала к рельсам справа, а после слева». Утром, ночью, днем бесцветный дым клубами трется озимь, и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем, что мчит он без конца сквозь цифру 8. Здесь я хочу заметить, что необходимо просто учесть, что в персональной системе символов Иосифа Бродского цифра 8 тождественна бесконечности. Бесконечность в математике, как известно, обозначается сходной графемой, только горизонтальной. Окончательное слияние двух дымов, дыма крематории и дыма паровоза, находим в не раз помянутом цикле Дана Пагиса «Опечатанный вагон». Я имею в виду стихотворение «Наставление при незаконном переходе границы». Я цитирую в собственном переводе. Сюжет такой, что человеку дают паспорт, чтобы он мог из оккупированной зоны выехать в неоккупированную. «Вымышленный человек». «Езжайте. Вот паспорт. Вам запрещено помнить. Вы должны соответствовать во всех деталях. Теперь ваши глаза синие. Не вздумайте бежать вместе с искрами из трубы паровоза. Вы человек и сидите в вагоне. Сядьте свободно. Все в порядке. Пальто приличное, тело в исправности, и новое имя готово у вас на устах. Езжайте, езжайте. Вам запрещено забывать». Это фрагменты стихотворения. И слова «не вздумайте бежать вместе с искрами из трубы паровоза, вы человек и сидите в вагоне», как кажется, суммируют все рассмотренные нами символические возможности понятий «дым» и «вагон» в поэзии и прозе о катастрофе. Только что прочитанное стихотворение затрагивает еще одну тему произведений художественной литературы о катастрофе. Это тема жизни и выживания по арийским документам. С одной стороны, подобные ситуации требуют от еврея отказа от самого себя, что не всякий в состоянии выдержать. А с другой, выбора такого типа нееврея, идентификацию с которым не претит собственному «я» и может убедить подозрительное окружение. Мне кажется, эта тема особенно сильно и емко представлена в беспощадном стихотворении, пишущей по-русски, живущей в Иерусалиме, поэтессы и переводчицы Юлии Винер. Юлия безошибочно нашла ту смесь суховатости и сарказма, который постепенно, через усмешку, раздумья, тревогу, подводит читателя к осознанию глубочайшего трагизма ситуации. Стихотворение это длинное, я прочту только выдержки из него. Здесь тоже, как во многих произведениях о катастрофе, в основе композиции лежит парадокс, на сей раз логический. Судите сами. Пережить войну на арийских документах. Всегда помнить, что ты еврей. Всегда помнить, что ты не еврей. Не носить старые грязные одежды и следить за ногтями и зубами. Ведь известно, что евреи неряшливы и скверно пахнут. Не носить новые нарядные одежды. Евреи болезненно чистоплотны и любят модно одеваться. Не быть слишком худым. По худобе узнают еврея, бежавшего из гетто. Не быть слишком толстым, ведь известно, что еврей жиреет чужими трудами. Не улыбаться и не смеяться, ведь известно, что еврей радуется чужим неудачам. Не вздыхать, не жаловаться и не плакать, ведь еврей вечно недоволен и несчастен. Не отводить взгляда при встрече с незнакомым человеком, ведь известно, что у еврея нечистая совесть. Никогда никому не смотреть прямо в глаза, ведь известно, что евреи наглы и бесцеремонны. И так далее. Но дальше стихотворение, которое отметает все новые и новые возможности, сводит жизненное пространство еврея, живущего по арийским документам, в точку. И далее, казалось бы, в это пространство, лишенное всякого измерения, превращается в отрицательное, со знаком этического минуса. Не узнать на улице ни роха или ни шломки, даже если их бьют и убивают, а глянуть с легкой брезгливостью и не торопясь идти своей дорогой.
Вы знаете, вот то художественное восприятие катастрофы, о котором вы так красочно говорили, оно производит такое сильное впечатление, что не хочется задавать никаких вопросов, а просто появляется желание помолчать, еще раз подумать, пережить, осознать. Спасибо вам, Зоя Копельман, и это была очередная лекция на тему отражения катастрофы в стихах и прозе.